Александр Прозоров, князь, книга седьмая, заговорщик, золотое эхо. В самый канун сочельника, зимой от сотворения мира 7065, не доезжая по Ладожскому озеру семи верст до устья Вьюна, с накатанного зимника свернул к тихим, ради праздника корабельным верфям длинный санный обоз. Перед полутора десятками восков дорогу тропили шестеро холопов в полном воинском доспехе, с саблями на боку и щитами у луки седла. Копий и садаков при них, правда, не было, чей не в поход ратные шли, всего лишь добро хозяйское обороняли. Следом подвигались двое розвольней, а за ними запряженный шестеркой цугом медленно тащился похожий на большую коробку вазок, сшитый из плотно пригнанных одна к другой досок. Крышу он имел двускатную, покрытую свинцом. Стены, словно бельмами, смотрели по сторонам четырьмя белыми матерчатыми окнами. Сзади и наружу торчала короткая железная труба, вяло истекающая белесым дымком. Единственную дверцу гордо украшал герб князей друцких. Меч, голубой и красный поля, на каждом обращенные остриями друг к другу два желтых полумесяца. По наезженной рыбаками колее обоз медленно выбрался на берег. Там, сопровождаемый злобным собачьим лаем, прополз краем вольготно раскинувшейся деревни, добрых два десятка дворов, и двинулся по прямой, как стрела просеки, через лес. На шум из нескольких изб выглянули люди. Проводили санный поезд взглядами и, сберегая тепло, тут же спрятались обратно в теплой горнице, подсвеченной расписными масляными светильниками. Однако безразличие селян оказалось обманчивым. Не прошло и четверти часа, как хрустящие по мерзлому снегу воски обогнал на резвом кауром жеребце вихрастый мальчонка в коротком тулупе, накинутом прямо поверх рубахи. Короткий зимний день подходил к концу, стремительно сгущались сумерки. Самое время собрать сани в круг на ближайшей поляне, выпрячь лошадей, развести костры, подкрепиться горячим кулешом и завернуться до утра в овчины или жаркие охабни. Однако путники отчего-то упрямились и медленно пробирались вперед, следуя за сиротливым факелом, запаленным одним из холопом. Спустя два часа уже в абсолютной непроглядной темноте они выбрались из леса, перевалили пологий взгорок и, наконец, увидели впереди россыпь розоватых прямоугольников, окна совсем уже близких домов. Требовалось последнее усилие — спуститься к самой реке, перебраться через бревенчатый в два наката мост, потом, повторяя сгиб дороги, немного отклониться к забравшейся на холм деревне Запорожская. Но на россыпи повернуть вправо, миновать очередную ложбину и забраться к поднявшемуся на высоким берегом княжескому дворцу. Здесь гостей ждали. Утоптанная до каменной твердости площадь между крыльцом, выстроившимися в ряд тремя стогами и обширной поленницей под дощатым навесом, была ярко освещена факелами. Вдоль лестницы покачивались слюдяные светильники с восковыми свечами. На ступенях лежала красная ковровая дорожка. Наряженные холопы в зипунах, суконных шапках и длинных кафтанах, опоясанные широкими кушаками, прохаживались за воротами, готовые помочь с лошадями и грузом. Указать, куда ставить коней, откуда поить и чем кормить, где отдыхать самим путникам. Всадники из вежливости спешились за воротами. Двое отдали поводья товарищам, под усы завели на двор цуг, волочащий, похоже, на походный дом сооружение, и остановили его аккурат возле самых ступеней. Наверху распахнулась дверь. На крыльцо вышел, дожидавшийся этого момента, в прихожей Андрей. «Глупо, конечно. Князь, а словно пацаненок, у замочной скважины вынужден караулить. Да ничего не поделать, такой уж в здешнем мире этикет». «Рано выйдешь, свое достоинство уронишь. Поздно, гостю обида. Вот и приходится подгадывать так, чтобы на разных концах лестницы одновременно с ним оказаться. Развернув плечи и выставив еще совсем короткую бородку, князь Сокульский замер. В правой руке посох, на плечах песцовая московская шуба, на голове высокая бобровая шапка, прямо Дед Мороз, а не человек. Из раскрытой дверцы воска тем временем опустилась на дорожку одна нога, другая. Подхваченный холопами под руки, наружу выбрался боярин, одетый всего лишь вшитую золотом и самоцветами ферес, в меховой остроконечной шапочке и большущих безразмерных валенках. Гость поднял голову. И Андрей, прислонив посох к столбу, стремглав слетел по ступеням, забыв про церемонности XVI века. «Юрий Семенович, дядюшка, боже мой, какими судьбами! Как я рад тебя видеть! Пошли вон!» Небрежно отстранил князь чужих холопов и подставил князю Друцкому свое плечо. «Сколько же мы не виделись? Год, два?»
«Дядюшка, дорогой!» Этикет перепутался окончательно. Полина, не дожидаясь приглашения мужа, сама вышла с ковшом горячего, дышащего пряным паром сбитеня. Увидела того, кто с детства заменял ей отца, и, тоже забывшись, сбежала к гостю вниз. А теперь не знала, куда деть угощение. К счастью, князь Друцкий не стал дожидаться приглашения, сам забрал у нее корец и быстро осушил, с наслаждением крякнув.
«Эх, соскучился по-домашнему. Хорошо!» Он отер бородку, сунул пустую посудину ближнему холопу, обнял Полину и крепко в обе щеки расцеловал. «Здравствуй, доченька! Ой, да до тебя не дотянуться! Никак опять на сносях!»
«Сына к лету ждем, дядюшка! Ой, да что ж мы тут стоим? В дом пойдемте!» «Банька уже часа два как топится, стол накрыт. Подкрепитесь с дороги, да с Божьей помощью и попариться до полуночи успеете».
«Спасибо, доченька, за заботу. Да видишь, ноги что-то слушаться не желают. Ослабли совсем, мерзнут все время. Видать, Господь напоминает, что отходил я свой срок по земле грешной. Пора и в иной мир сбираться».
«Что ты, дядюшка Юрий Семенович?» Испуганно всплеснула руками Полина. «Как речи такие вести можешь? Тебе еще не один год судьбой отмерен».
«Один, не один», — вздохнул старик. «Да уж, как видно, пора».
«Ерунда!»
Перекинув руку гостя себе через плечо, Андрей стал вместе с ним подниматься по ступеням. «Ныне же в баньке пропарим, жиром медовым натрем, лихоманка и отпустит». Куда ей, супротив русского пара, устоять?
Первое угощение для путников было довольно скромным. Сочиво, кутья, маковое молоко с медом, сыто. Но только чтобы червячка с дороги заморить. В баню, известное дело, с набитым брюхом идти тяжело. Никакого в ней при этом удовольствия. И пар душным кажется... и в прорубь прыгнуть не тянет, и из полка вставать лениво.
«Вы покамест согрейтесь», — проводил гостя вместе с холопами до дверей Андрей.
«А я, не обессудьте, чуть позднее подойду. Мать обещанную на медвежьем жиру в погребе отыскать надобно. Забыл уж, куда сунул. Осенью с недью заставили».
«Не беспокойся, Андрей Васильевич», — отмахнулся князь Друцкий. «И лекари, и знахари разными зельями уж всего перемазали. Нет с этого никакого толку. Христианину честному смерти страшиться ни к чему. Я хоть ныне же причаститься готов».
нет уж, Юрий Семенович», — снял седую волосину с ворота ферези зверев. «Обещал так обещал».
В дверях он поддержал гостя под локоть, а когда за холопами затворилась тяжелая створка, щелкнул пальцами. «Пахома ко мне немедля!» И поднес к глазам добытый у беспечного смертного волосок. Мазь у Андрея находилась всегда в одном и том же месте, в
в погребе над притолокой.